Среда потребления.
Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Но и к валютным прогнозам и проектировкам Минэкономики. Среднегодовой курс доллара к 2026 году превысит отметку в 100 рублей. Это следует из прогноза, который опубликовал глава ведомства Максим Решетников. Что касается оценки курса среднегодового курса доллара на текущий год, то она повышена ведомством с 90 рублей до практически 95. Среднегодовой курс доллара на 25 год составляет 98.60. На 26 и 27 год ориентиры, из которых следует политика Минэкономики, составляет 101.20 и 103.80 рублей за доллар. 80 копеек за доллар соответственно. Решетников отметил, что курс рубля будет далее слабеть в соответствии с инфляционным дифференциалом. Министр заметил, что есть понятие инфляционный дифференциал. То есть, грубо говоря, инфляция в России выше, чем в основных странах торговых партнерах. Но и с этим действительно трудно спорить. Инфляция у нас довольно заметная, и ставка ЦБ тоже все еще довольно высока относительно реальных потребностей экономики. 16% учетная ставка ЦБ. С нами на связи сейчас будет эксперт. Ну а чуть ранее мы попросили инвестиционного стратега управляющей компании «Ари Капитал», доцента финансового университета при правительстве России, кандидата экономических наук Сергея Суверова объяснить нам прогнозы Минэкономики. Вот что он сообщил.
Среда потребления. Экспертиза.
Курс рубля в последнее время стал более волатильным. У него сказывается много факторов, в том числе проблемы во внешнеторговых расчетах, в частности, банки дружественных стран под давлением вторичных санкций. Сейчас трудно проводить расчеты по экспорту и импорту российских товаров. Это, конечно, сказывается на курсе рубля. Но на самом деле, я думаю, что Минэк прав, что действительно курс рубля будет ослабевать в ближайшие два года. Это связано в том числе и с тем, что инфляция в России превосходит инфляцию, которая есть на Западе, поэтому покупательная способность падает, и это идет и к его ослаблению. Это, наверное, один из главных факторов. Кроме того, скорее всего, Центральный банк снизит ключевую ставку в течение ближайших двух лет, и это тоже, в общем-то, слабит поддержку рублев. Но слабый рубль имеет свои плюсы и минусы. Минусы в том, что он ускоряет инфляцию, плюсы в том, что он поддерживает экспортеров и приводит к наполнению доходов бюджета.
Среда потребления. Экспертиза.
И с нами на связи валютный эксперт, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам в целом проектировки Минэкономики? Слабый рубль, насколько это хорошо для потребителей и насколько это прекрасно для экспорта? Объясните.
Ну, слабый в каком смысле? Есть вообще такое понятие, как реальный курс рубля с учетом процентной ставки, да? И с этой точки зрения, учитывая высокую рублевую доходность, ну, я бы не сказал, что рубль как-то слабеет. Потому что это тот случай, когда процентная ставка компенсирует некоторое ослабление рубля, которое наблюдается в последнее время. Да?
То есть это математическое ослабление, да? Я правильно понимаю вашу логику?
А?
Математическое ослабление?
Ну, грубо говоря, да, потому что все-таки реальные располагаемые доходы в последнее время росли, по номиналу зарплаты растут, доходность высокая по сравнению с доходностью валютных инструментов компенсирует ослабление рубля, поэтому с точки зрения инвестиций нет преимущества у валютных инструментов. Да? И в общем и целом, ну, большому счету ничего принципиально не меняется. Просто то, что у нас покупательная способность рубля со временем падает, приводит к тому, что со временем он должен несколько слабеть. Фундаментальных изменений это за собой не влечет. Вот если бы это было какое-то резкое движение, да, тогда можно было бы говорить о том, что у нас рубль слабеет опережающими темпами, ну, скажем так, не так, как это требует макроэкономика. И тогда можно было говорить о том, что кто-то от этого выигрывает, кто-то от этого проигрывает. Бюджет от этого выигрывает, потребитель от этого проигрывает, потому что это проинфляционный факт. Да. Если бы он укреплялся, тогда было бы наоборот. Значит, налогооблагаемая база бы сокращалась за счет, ну, при условии постоянных внешних цен, естественно, да, такой оговоркой, то есть нефть в долларах стоит одинаково, рубль укрепляется, значит, налоговая облагаемая база у нас сокращается, но у нас будет расти спрос на импорт, потому что в рублях он будет дешевле. От сильного рубля всегда выигрывает конечный потребитель, на самом деле. Сильный рубль – это хорошо для потребителя. Вот. Но сильный рубль – это не очень хорошо с точки зрения конкурентоспособности производства.
Это правда. Дмитрий Олегович, а вот такой вопрос, смотрите. Ну, по поводу импорта и экспорта более или менее разобрались. А что касается тех самых отраслей нашей экономики, славной, ориентированной на потребление, мы здесь как бы сфокусируемся, потому что это и цель нашей программы. А какие из них отрасли все еще довольно заметно зависят от валюты? Ну, корма, добавки, вакцины, несмотря на все вот алармирующие призывы, а давайте сделаем свои вакцины, давайте, значит, изобретем свои добавки для кормов, особо как-то ничего не происходит, согласитесь.
На самом деле, единственная отрасль, в которой более или менее идет реальное импортозамещение, это IT. Но там, потому что ничего, кроме мозгов, не надо. Вот просто нужно своим кодом заместить код импортный, да, и заместить вендоры, ушедшие импортные, своими разработками. Именно поэтому у нас, кстати говоря, очень сейчас бурно растет этот сектор, новые компании и старые компании IT. На биржу выходит капитализация, растет выручка, да. Вот там, как бы, это действительно, ну, очевидный процесс. Во всех остальных отраслях ведь что происходит? Можно даже перенести к себе какие-то определенные циклы производственные, но весь технологический уклад целиком, да, то есть со всеми компонентами, квалификациями и так далее, его перенести тяжело. Ну, например, у нас сейчас китайский автопром приходит к нам и организует у нас сбор китайских автомобилей, но они все равно собираются из китайских комплектующих. Даже если что-то здесь будут делать, как бы определенные компоненты все равно придется завозить. Это же касается, например, любой техники, где требуются чипы. Чипы мы не производим сами в достаточных количествах.
Да, чипы, честно говоря, никто не производит, кроме Тайваня. В мире.
На самом деле производим мы тоже специфические, там, которые нужны для определенного типа военной техники. Производство локализовано, но это не для гражданских отраслей, да. Вот, поэтому у нас все равно импортозависимость, она высокая, соответственно, у нас зависимость цен, ну, все внутренние производители от валютного курса, она высокая. С этой точки зрения, у нас действительно слабеющий рубль – это обычно проинфляционные факторы, поэтому лучше здесь ситуацию контролировать, конечно.
Без сомнения. Дмитрий Олегович, доллар по 100 для банков, еще говорят, важный такой психологический сигнал, плюс, ну, некое удобство калькуляции, если он по 100 задержится надолго.
Но он у нас не 100, у нас 90 с копейками.
Нет, это когда будет, мы же о том, что будет по проектировкам Минэка. Сейчас 92 с копейками.
Но я не думаю, что в этом году мы увидим доллар по 100. Я этого не ожидаю. Мне кажется, что у нас с платежным балансом ситуация, во-первых, неплохая. И, во втором полугодии я жду, что она будет улучшаться. Вот, потому что со второго полугодия есть признаки того, что у нас цены на сырье все-таки пойдут вверх. Вот долларовая инфляция начнет со второго полугодия разгоняться. Для Америки это будет проблема, но с точки зрения нашего торгового баланса это неплохо, если нефть, например, устойчиво будет выше 90 за баррель. Вот, поэтому я бы не ждал доллар по 100, я бы ждал там 97, например, да, вот это какая-то разумная цифра для меня. Вот, но я согласен с тем, что 100 за доллар – это некая психологическая отметка, и перешагивать ее будет, ну, постараются не перешагивать, если будет возможность как можно больше затянуть этот процесс.
Ну, смотрите, тем не менее, все-таки, смотрите, Минэк официально предупредил, спрогнозировал, что 100 мы увидим к 26-му году. В этом новость. И такого раньше ведь мы не встречали от Минэка.
Ну, 26-й год – это реалистичный горизонт, что 100 за доллар, да, вполне возможно будет.
А то и выше, 103,8 по 27-му. Спасибо.
Не, на самом деле он же говорит о среднем курсе, поэтому пробить 100 можно и раньше, пробить 100 можно и в следующем.
А это важное уточнение, да, среднегодовой курс, очень важно, да, вы отметили. Спасибо, Дмитрий Олегович, валютный эксперт, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Ну, что касается проектировок по ВВП, также в Минэке исходят из того, что в этом году рост российской экономики составит 2,8%.
Вы слушаете «Радио Спутник». Среда потребления.
Ну и настало время поговорить о тех самых упомянутых Дмитрием Голубовским работников IT-сферы. Пишут отраслевые СМИ о том, что резко у них, у работников IT-индустрии, сменились приоритеты при поиске работы и выборе работодателя. Во главу угла IT-специалисты ставят теперь здесь барабанная дробь, вовсе не зарплату, несмотря на стремительный рост цен и официальную годовую инфляцию более 7%. Самым важным, определяющим фактором для российских IT-кадров, для мидлов и сеньоров, становится наличие в списке предложений работодателя удаленной работы. Ну, конечно, возможность трудиться, вообще не появляясь в офисе, важна для 75 опытных айтишников. Это первое место среди вот их требований, сообщают участники рынка. Чего же на самом деле-то хотят удаленщики? Почему многие из них упорно не хотят возвращаться в офисы, которые, кстати говоря, уже вполне себе современные? На эту тему рассуждает в нашем эфире генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Далекова.
Среда потребления. Экспертиза.
Больше требования делают сотрудники, которые приходят в офис, да, и вот они как раз за то, что они приходят в офис, требуют как раз комфортного графика, чтобы он плавный был, да, дополнительных бенефитов, как это не смешно, вот обед, ужин, да, там полдники, вот сейчас компании создают полностью инфраструктуру, чтобы комфортно сотрудники проводили время на работе. То есть и ели, и отдыхали, и какие-то спортивные ставят теннисные столы. То есть если раньше это было только для айтишников, то сейчас это для того, чтобы привлечь как раз среднее звено, компании создают внутри инфраструктуры, чтобы они максимально заинтересовать их приходом в офис. Просто есть понятие, почему-то думают, что если он работает на удаленной, ему зарплату надо платить меньше. То есть вот за это, наверное, происходит какой-то перекос. То есть если он работает удаленно, выполняет все задачи полной занятости, у него такая же зарплата, как у сотрудника, который работает в офисе. И вот здесь, возможно, считается, что у них какие-то завышенные аппетиты. Удаленная работа – это официальная полная занятость, полная 8 часов в день.
Среда потребления. Экспертиза.
Ну и с нами на связи президент рекрутингового портала superjob.ru Алексей Захаров. Алексей, здравствуйте. Получается так, что айтишники пытаются выбить условия у работодателей, ну, такие, на которые он пойти не может. Получается, это некий такой VIP-соискатель, если угодно, да?
Я, видимо, что-то прослушал, что было до этого, поэтому мне контекст важен.
Смотрите, на самом деле, мы-то начали этот сегмент эфира с того, что опытные айтишники, да и те, кто называют себя мидлами и сеньорами, они, в общем, во главу зарплаты ставят возможность работы на удаленке. Во главу угла ставят не зарплату, но возможность работы вне офиса.
Конечно.
И мотивирует это тем, что вот мы так привыкли, мы так хотим, мы этого достойны. Я это нахожу не очень логичным с точки зрения вообще, ну, потребностей рынка хотя бы, да, но на каком моменте соискатели, да, и работодатели могут договориться? И что не так-то с офисами у айтишников-то?
Да, все так с офисами у айтишников. Просто есть айтишники, которые предпочитают работу в офисе. Но не только айтишники, а любые сотрудники, которые трудятся за компьютером, скажем так, да. А есть те, кому удобнее работать не из офиса, не обязательно из дома, да. Ну, находиться в более свободном режиме. Здесь есть и бытовые какие-то условия, и психология конкретного человека. Ну, айтишники, есть такой миф, что многие из них интроверты, и вот когда вокруг кто-то ходит, мухи чужие летают, значит, кто-то окно открывает, это мешает сосредоточиться, и лучше работать там, где никто не мешает. А каждому айтишнику отдельный кабинет предоставить, ну, мало кто из работодателей.
Тем более, что сейчас в ходу все больше, да практически во всех организациях, open space.
Да, к тому же open space везде. Вот, поэтому, значит, кому-то удобно так, кому-то удобно так. Одно не лучше другого и не хуже другого. Ну, просто вот мир такой, он изменился. Приходится к нему не к айтишникам, а и айтишникам, и работодателям подстраиваться к этому миру. Вот он теперь такой.
А не путают ли те, кто желает работать на удаленке, вот этот формат работы с фрилансом? Ну, потому что удаленка – это, как отметила чуть ранее ваша коллега Татьяна Далекова, гендиректор рекрутинговой компании, 8 часов вынь да положь, если ты работаешь в режиме удаленном из дома. Не путают ли те, кто считает себя соискателями?
Очень по-разному. Все-таки, если мы берем именно айтишников и уровни выше среднего, то они все-таки работают в большинстве своем не на компьютере, а головой. Да? А потом то, что в голове сложилось, значит, заводит в компьютер. Поэтому сколько ты находишься на рабочем месте, особенно если ты айтишник высокого уровня, никто из работодателей не контролирует, никому это в голову не придет, потому что все прекрасно знают, что если мы именно об айтишниках говорим, то мало найдется работодателей, которые в состоянии проконтролировать мидла айтишников, тем более синьоров, вообще никто.
Хорошо. Можно ли говорить о том, что крен в сторону удаленки распространился не только от вот этой вот обители уединения и креатива IT-сферы в другие отрасли и сферы?
Да, абсолютно все сферы. Это и бухгалтерия, и кадры те же самые. Ну, все что угодно. Там, где не нужно стоять физически у станка и точить деталь, да, и не нужно крутить баранку, значит, там, где умственный труд, не физический, все это так или иначе можно делать удаленно. И вообще, само понятие удаленная работа, это какое-то из прошлого века, я бы сказал, да? Потому что сейчас бывает компании, у которых офиса нет, и кто от кого удален, работодатель от сотрудника, и сотрудник от работодателя, это скорее не удаленная, а распределенная занятость.
Распределенная, вы правильно отметили, да.
Вот, поэтому, ну, вот мир, вот он сейчас такой, да, поэтому если человеку удобнее работать не из офиса, и уровень человека позволяет, ну, в принципе, любой уровень, но он может себе найти подходящее место работы и никуда для этого не выезжать.
Хорошо, а как функционируют вот эти компании с распределенным офисом, в общем-то? Ну, уже тоже такая форма, которая закрепляется у нас в практике. Ну, тут понятна экономия. Во-первых, на аренду офиса, компьютеров и так далее.
На самом деле никакой экономии на удаленке нет. Это тоже один из мифов.
Тоже нет, да?
Ну, потому что возникают другие затраты. То есть затраты на офис снижаются, а затраты на управление, качественное управление, на контроль, ну, это не значит, что кто-то вот с камерой сидит, да, а это какие-то продвинутые инструменты постановки задач, контроля исполнения этих задач. Это все, в общем, достаточно сложные инструменты, если это серьезные какие-то проекты. Для поддержки этих инструментов требуются дополнительные сотрудники. Дополнительные сотрудники тоже где-то стоят денег, их нужно обеспечивать связью. Ну, то есть, может быть, затраты на офис снижаются, но какие-то другие затраты, в том числе административные, они могут существенно возрастать. Поэтому говорить, что вот, ой, мы все на удаленке будем сейчас на этом экономить, ну, как правило, нет, на круг никакой экономии не получается.
Уже нет, да, это еще один миф, который вы развенчиваете. А что еще сейчас на рынке такого важного и требующего, ну, такого, знаете, давайте сорвем покровы там, что называется. Мы вот в своих каких-то устремлениях, вот видите, да, вот у меня уютная студия, если можно посмотреть там, значит, задник красивый, да, камеры, веб-камеры, у нас радио с телевидением все вместе по совмещению, так сказать. А чего хочет еще человек-то? Ну, я с трудом представляю, что я бы работал из дома, да, вот прямой эфир, конечно, можно при всяких потребностях организовать из дома. Это небольшая проблема и небольшой технологический вызов, правда, но мне удобно здесь, понимаете? У нас все-таки еще много таких, согласитесь, Алексей.
Ну, да, соглашаюсь, поэтому говорю, что люди разные, и так всегда будет. Кому-то удобнее будет находиться в каком-то общественном пространстве, чувствовать локоть товарища, выйти с кем-то, не знаю, кофе выпить вместе, поболтать о чем-то, покурить.
Действительно.
Кому-то надо.
Пожать руку и поблагодарить за блестящую работу и экспертизу. Спасибо, Алексей.
Спасибо. Да, для кого-то это выбор осознанный, для кого-то просто, ну, жизнь заставляет вот в таком режиме жить.
Именно так, да. Бизнес приспосабливается, ну и, в общем, сотрудники тоже приспосабливаются, ну и пытаются прогибать работодателя. Иногда у них это получается. Спасибо. Алексей Захаров, президент рекрутингового портала Superjob.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник». Среда потребления.
Российские сенаторы выступили против незаконного оборота метанола. Подготовлен и внесен в базу данных новый законопроект, согласно которому вводится реестр легальных участников рынка. Ужесточена ответственность и многое-многое другое. При этом ответственность и обязанность хозяйствующих субъектов также включается в этот реестр. Но, я так понимаю, есть определенные нюансы. Законопроект не новый, не первый. Все это очень резонансно. Будем обсуждать с аналитиком алкогольного рынка, кандидатом экономических наук Максимом Черниговским. Максим Зинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
А что нового-то принципиально? Какие акценты расставлены? И я так понимаю, что найти метанол вообще не проблема, да? Вот верхним поиском забьем в поисковике, найдем предложение, нам привезут. Или это не так?
Это так, к сожалению, Кирилл. Вы очень правильно акцентировали эту проблему на сегодняшний день. Хотя даже онлайн-продажа алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции категорически запрещена в Российской Федерации, но при этом, если вы в поисковике соответствующий запрос напишете, да, там, не знаю, приобрести тот же бетиловый спирт, то будет большое очень количество предложений на этот счет, от канистр до цистерны. Это совершенно ситуация чудовищная. Почему? Потому что вот те массовые отравления людей, которые к огромному ужасу, да, совершаются практически каждый год в тех или иных регионах Российской
Федерации. Выясняется, практически трансрегиональная сеть, которая спокойно работала, ее покрывали достаточно высокие должностные лица в том числе. А, Максим Геннадьевич, у нас не так много времени. Вот смотрите, новый законопроект метанола, можно много разного купить. А вообще еще и реестр производителей пива и пивных напитков с прошлого года по следам вот этой истории с мистером Сидором появился этот реестр. А вообще комплексные успехи по борьбе с суррогатом и всеми вот этими вот опасными жидкостями, он как-то просматривается, этот успех комплексный? Как нужно?
Попытки, впрочем, правильно сказали, просматривается. Просматривается, но проблема как была, так и остается. Ни для кого не секрет, что, в общем, практически в свободном режиме можно приобрести, ну, в крупных городах, это нелегальную, вот эту псевдоалкогольную продукцию. По поводу незаконной онлайн-продажи алкоголя я уже сказал. Ну, а в больших, небольших, точнее, населенных пунктах, ну, скажем так, сельскохозяйственного значения, ну, практически в свободном режиме.
А кто это должен контролировать?
Самогон. У нас целый ряд институтов исполнительной власти профильных, которые должны контролировать данную ситуацию.
Ростабак, алкоголь.
Алкоголь, табак-контроль, это прокуратура, это Роспотребнадзор. У нас, в общем, достаточно количество контролирующих органов.
А не являются ли они, извините, реликтовыми, потому что они просто не успевают за реалиями рынка? Вот мы забьем в поиске и получим буквально через полчаса-час. Все, что угодно.
Да, совершенно верно. Нет, проблема заключается в чем? У нас огромная...
Чуть меньше минутки, Максим Зинович.
У нас огромная разница ценовая между легальным и нелегальным алкоголем. Вот, учитывая не самые высокие доходы абсолютного большинства населения нашей страны, конечно, вот эта разница и формирует нелегальный спиртосодержащий рынок. Надо снижать акцизы, а не повышать их, вот, чтобы цены на легальную алкогольную продукцию, соответственно, ну, были сравнительно невысокими, и только так, а не иначе, мы сможем победить нелегальный рынок псевдоалкогольной продукции. Либо надо повышать реальные доходы населения. Вот. Других вариантов нет.
Ну и повышать культуру употребления этих самых напитков, потому что, ну, когда с сидром была история, все громко сразу сказали, да не может банк сидра стоить 50 рублей. Вот посмотрите, есть другие точки, где, ну, более или менее можно доверять, а там 240-250. В таком вот ключе, я согласен с вами.
Соглашусь с вами.
Спасибо. Спасибо, Максим Зинович. Продолжим, как представится информационный повод.